С этой мной развернутой страницы я хочу сегодня обратиться к вам, живущим в дальней стороне. Я хочу сказать, что не забыла, никого из вас не разлюбила, может быть, забывших обо мне. Верю, милые, что все вы живы, что горды, упрямы и красивы. Если ж кто угрюм и одинок, вот мой адрес, может пригодиться. Троицкая, 7, квартира 30. Постучать. Не действует звонок. Вы не смеетесь. Я беру немного на себя. Я встречу у порога. В красный угол сразу посажу. Расспрошу о ваших неудачах. Нету слез? Сама за вас поплачу. Нет улыбки? Шуткой разбужу. Оттого на все хватает силы, что заветы юности храня, никого из вас не разлюбила, никого из вас не позабыла. Вас, не позабывших, про меня. Это было в далекие 20-е годы. На заседание Литературного союза поэтов пришла скромная девочка-школьница с длинными золотистыми косами. Жила она тогда в деревянном доме на рабочей окраине, где отец работал складским врачом. В центре зала стоял покрытый чехлом рояль, а на чехле были вышиты автографы тех, кто здесь читал стихи. Первой она увидела подпись Блока и тут же захотела убежать прочь. У этого рояля, пересилив страх, девочка прочитала свои стихи «Каменная утка». «Я каменная утка, я каменная дудка, я песни простые пою. К рту прислони, тихонько дыхни, и песню услышишь мою». Когда чтение закончилось, к девочке подошел известный детский писатель, огромный Корней Иванович Чуковский. Обнял за плечи и прогудел. «Ну какая хорошая девочка! Какие ты стишки прекрасные прочитала!» И повернулся ко всем. «Товарищи, это будет со временем настоящий поэт!» Корней Иванович не ошибся, как не ошиблись и Максим Горький, и Самуил Маршак. Они тепло отзывались о стихах и поддерживали творчество Оли. Читатели первых ее книг отмечали романтическую приподнятость произведений, искренность и глубину чувств поэтессы.
И вот в лицо пахнуло земляникой, смолистым детством, новгородским днем. В сырой канавке, полной лунных бликов, светляк мигнул таинственным огнем. И вновь брожу, колдуя над ромашкой, и радуюсь, когда услышу зов, появятся сердитые букашки из дебри пистиков и лепестков. И на ладони от букетов липкой, нарочно обещая пирога, ношу большую старую улитку, прошу улитку выставить рога. Ты все еще меня не покидаешь, повадка, слух и зрение детей. Ты радуешь, печалишь и взываешь, и удивляешься пьянее от затей.
Ленинград — ее город, ее любовь, она — его муза, его поэтесса. Здесь, в доме на Невской заставе, она родилась и росла. Здесь она много работала, писала стихи, пьесы. Сюда она возвращалась мысленно до конца дней. А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три мои окна, я вспоминаю, здесь была война. О, как мы затемнялись, ни луча, и все темнело в мире. Потом хозяин в дверь не постучал, как будто путь забыл к своей квартире. Где до сих пор беспамятствует он, какой последний кровлей осенен?
Ольга Федоровна Бергольц родилась 16 мая 1910 года в семье заводского врача, обрусевшего немца. В 1924 году в заводской стенгазете были опубликованы первые стихи Ольги Бергольц. В 1925 году вступила в литературную молодежную группу «Смена». В 1926 году стала студенткой высших государственных курсов искусствоведения при Институте истории искусств. В 1930 году Ольга Бергольц окончила филологический факультет Ленинградского университета и по распределению уехала в Казахстан, где работала разъездным корреспондентом газеты «Советская степь». вернувшись из Алматы в Ленинград, была принята на должность редактора комсомольской страницы газеты завода «Электросила». Позднее работала в газете «Литературный Ленинград».
В декабре 1938 года Ольгу Бергольц по ложному обвинению в связи с врагами народа заключили в тюрьму, но в конце 1939-го выпустили на свободу. Беременная, она полгода провела в тюрьме, где после пыток родила мертвого ребенка. В тщательно скрываемом дневнике она писала: «Вынули душу, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: живи». Еще свежи были эти душевные раны, а на пороге уже стояло новое испытание. Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье, Родина, возьми их у меня. Я и в этот день не позабыла горьких лет гонения и зла, но в слепящей вспышке поняла: это не со мной, с тобою было, это ты мужалась и ждала. Поистине народное признание пришло к Ольге Федоровне в годы войны.
Не утаю от себя печали, так же, как радости не утаю. Сердце свое раскрываю в начале, как достоверную повесть твою. Не в монументах и не в обелисках, не в застекленно-бетонных дворцах ты возникаешь невидимо, близко, в древних и жадных наших сердцах. Ты возникаешь естественней вздоха, крови моей клокотание тишь, и я тобой становлюсь, эпоха, и ты через сердце мое говоришь. Вера Китлинская, руководившая в 1941 году Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Бергольц, Оленька, как ее все тогда называли, видом еще очень юное, чистое, доверчивое существо, сияющими глазами, обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности, но теперь взволнованная, собранная. Спросила, где и чем она может быть полезна. Китлинская направила Ольгу Бергольц в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Ольги стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах. Стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом. Из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось: «это мило, славно, приятно, не больше», Ольга Бергольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда.
Что может враг разрушить и убить? И только-то. А я могу любить. А мне не счесть души моей богатства. А я затем хочу и буду жить, чтоб всю ее, как дань, людскому братству на жертвенник всемирный положить. Грозишь? Грози. Свети со всех сторон. Мы победили. Ты приговорен.
Из дневников поэтессы. То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, это мы решили твердо с первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу. Я поняла, наступило мое время, когда я смогу отдать Родине все, свой труд, свою поэзию. Ведь жили же мы для чего-то все предшествующие годы. Вставал рассвет балтийский ясный, когда взывали рупора. Над нами грозная опасность. Бери оружие, Ленинград. А у ворот была в дозоре седая мать двоих бойцов, и дрогнуло ее лицо. И пробежал огонь во взоре. Она сказала: «Слышу, маршал, ты обращаешься ко мне, уже на фронте сын мой старший, и средний тоже на войне. А младший сын со мною рядом, ему 17 лет всего, но на защиту Ленинграда я отдаю теперь его. Иди, мой младший, мой любимый, зови с собой своих друзей. Да не падет на дом родимый без чести плена и плетей».
Ольга Бергольц почти ежедневно выступала по радио, обращаясь к жителям осажденного Ленинграда. Ее негромкий певучий голос, в котором слились боль, страдания и героизм защитников города, говорили о нем правду, ничего не сглаживая и не украшая. И вся страна знала, что Ленинград и в кольце блокады продолжает жить и бороться.
Представьте себе огромную, метров 60 нетопленную студию Ленинградского радио. В центре ее стоит обыкновенная железная печка, и в ней потрескивают ножки разбитого стула. А перед микрофоном, подстриженная под мальчика, стоит молодая женщина. Это Ольга Бергольц. Читает этот гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим. Ее стихи – настоящий блокадный дневник. Видим, опять надвигается ночь, и этому не помочь. Ничем нельзя отвратить темноту, прикрыть небесную высоту. Я ни дома, ни города житель, ни живой и ни мертвый, ничей. Я живу между двух перекрытий, в груди сложенных кирпичей.
С июля 1941 года в осажденном городе писал свою седьмую симфонию композитор Дмитрий Шостакович. Под комментарий Ольги Бергольц разносилась эта музыка по всему Ленинграду.
На вечере в честь 60-летия поэтессы одна из сотрудниц радиокомитета рассказала, что в суровые блокадные дни Ольга Федоровна подарила ей луковицу. «Возьми, тебе нужней, у тебя дети». По тем временам это был царский подарок. «И вот сегодня, — сказала женщина, — я хочу с благодарностью вернуть старый долг». Тут внучка, выступавшая, вынесла на сцену корзину с большими, разросшимися луковицами, зелеными стрелками.
Бергольц не только выступала по радио. Часто с бригадой артистов она выбиралась на фронт, который проходил совсем рядом с городом, читала свои стихи бойцам, защищавшим Ленинград. 18 января 1943 года ленинградская блокада была прорвана. Люди услышали, наконец, по радио из знакомых уст: «Ленинградцы, милые друзья, товарищи по оружию и всем тяготам фронтовой жизни, блокада прорвана. Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной. Мы вдохнем теперь полной грудью и как никогда уверены, что недалека теперь окончательная победа над фашизмом. Запомни эти дни, прислушайся немного, и ты душой услышишь, в тот же час она пришла и встала у порога. Она готова в двери постучать. Она стоит на лестничной площадке, на темной, на знакомой без конца, в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке. Кровавый пот не вытерла с лица. Она к тебе спешила из похода, столь тяжкого, что слов не обрести. Она ведь знала, все 4 года ты ждал ее, ты знал ее пути, ты отдал все, что мог, ее дерзанью, всю жизнь свою, всю душу, радость, плач. Ты в ней не усомнился в дни страдания, не возгордился праздно в дни удач. Ты с этой самой лестничной площадки подряд 4 года провожал тех самых лучших, тех, кто без оглядки ушел к ее бессмертным рубежам. И вот она у твоего порога. Дыхание переводит и молчит. Ну, день, ну, два, еще совсем немного, но через час возьмет и постучит.
Стихи Ольги Бергольц оказались сильнее фашистских снарядов, костлявой руки голода, безвозвратности потерь. Это был вечный огонь надежды, мужества, желания жить всем смертям назло. И есть высшая справедливость в том, что именно Ольга Бергольц нашла те проникновенные строки, которые переживут ее в веках. Эти 6 слов знает каждый уважающий себя человек. Розы растут на братских могилах Пискаревского кладбища. 500 000 ленинградцев покоится здесь.
Из воспоминаний Бергольц. Когда Ленинградский совет депутатов трудящихся предложил мне сделать надпись на Пискаревском кладбище, надпись, которая должна быть высечена на гранитной стене, не скрою, что что вначале это предложение напугало меня. Но архитектор Левинсон сказал мне как-то: «Поедемте на кладбище». Невыносимое чувство печали, скорби настигло меня в ту минуту, когда я шла по этой страшной земле. Я поглядела вокруг на эти страшнейшие и героические могилы и вдруг подумала, что нельзя сказать проще и определеннее, чем «так их много под вечной охраной гранита». Но знай, внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто.
Нет нужды перелистывать все страницы очень непростой жизни этой удивительной женщины. Возьмите ее стихотворения, и они откроют вам совершенно другой мир. Мы часто жалуемся на жизнь. Нам вечно чего-то не хватает. То денег, то времени, то человеческого отношения. Мы просто разучились ценить то, что имеем. И пусть стихи Ольги Бергольц для кого-то покажутся слишком горьким лекарством, но они нужны, они очищают душу. Ольга Федоровна Бергольц, к счастью, увидела самую дорогую для себя книгу «Голос Ленинграда», которая вышла к 30-летию Великой Победы. А 13 ноября 1975 года великого поэта людской скорби не стало. Именем Ольги Бергольц названа улица в Невском районе Санкт-Петербурга. На улице Рубинштейна 7, где она жила, открыта мемориальная доска. Еще один бронзовый барельеф ее памяти установлен при входе в дом радио.
А я вам говорю, что нет напрасно прожитых лет, ненужных пройденных путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мне морозданных даров. Любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее нетленный чистый свет всегда со мной, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, что в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачеркнуть.